Сергей Патрушев, «Бетонные джунгли», «Сын волчьего клыка». Глава первая. Шепот бетонных джунглей. Запах исчез первым. Не просто изменился, а именно исчез, растворившись в чем-то стерильном и мертвом. Еще мгновение назад легкие Такара раздувались, втягивая пряный аромат влажной земли, прелых листьев и дыма костра, на котором запекалась туша подстреленного оленя. Он слышал гортанный напев старейшины Урма, камлающего под ритмичный стук бубна, отгоняя злых духов от их нового становища. Такар сжимал в руке грубое древко копья с кремниевым наконечником и смотрел в небо, где занималась алая заря нового дня. А потом мир раскололся беззвучной вспышкой, сжался в ослепительную точку и выплюнул его в реальность, сотканную из грохота, стали и удушающей вони неведомых ядов. Он стоял на четвереньках, вжимаясь телом в холодный, идеально ровный камень. Камень был повсюду. Он не был творением духов земли, не был назреватым детищем вулкана или гладким речным голышом. Этот камень был мертвым, разрезанным на ровные куски и уложенным без единой щели. Голова Такара закружилась. Тошнота подкатила к горлу. Он резко вскинул голову и тут же пожалел об этом. Вместо бескрайнего небесного купола, опрокинутого над головой, он увидел искореженные, рваные клочья серой пелены. Впереди, заслоняя горизонт, вздымались скалы. Но нет, это были не скалы предков, не священные горы, поросшие лесом. Эти утесы были прямыми, как стволы вековых сосен, и уходили ввысь на немыслимую высоту, пронзая мутную дымку. Их поверхность, лишенная мха или лишайника, состояла из холодного блестящего вещества, похожего на лед, но не тающего под взглядом. Сотни, тысячи черных провалов зияли на их теле, и за некоторыми из них виднелись прозрачные, как застывшая родниковая вода, преграды. В этих прозрачных глазах каменных великанов отражался тусклый свет, но не свет солнца. Светило исчезло. Вместо него мир заливал неестественный, мутно-желтый полумрак, который, казалось, исходил отовсюду и ниоткуда одновременно. Рев, он был повсюду. Низкий, утробный, переходящий в визгливый вой. Такар зажал уши руками, но звук проникал сквозь пальцы, сквозь кожу, отдаваясь дрожью в каждой кости. Этот звук не был голосом зверя. В нем слышался скрежет камня о камень, свист рассекаемого воздуха и бездушная, механическая ярость. Он оглянулся, пытаясь найти источник шума, и заметил их. Животные, или то, что он принял за животных, неслись по черной, как засохшая кровь, полосе, змеящейся между каменными утесами. Они были гладкими, блестящими и переливались цветами, каких не встретишь в лесу, алым, как ядовитая ягода, синим, как брюхо зимородка, черным, как обсидиан. Они двигались с непостижимой скоростью, быстрее ветра, быстрее испуганного оленя, их не было видно ног, и они не оставляли следов. Из их нутра, из блестящих неподвижных глаз, лился тот самый ослепляющий желтый свет, который, казалось, заменял здесь солнце. Внутри этих бегущих чудовищ Такар с ужасом разглядел людей. Они сидели неподвижно, словно мертвые истуканы, глядя прямо перед собой застывшим взглядом. Их лица были бледными, лишенными выражения. Они не управляли зверем, нет, они были внутри него, поглощены им. Он попытался встать. Ноги, обутые в мягкие мокасины из оленьей шкуры, предательски скользили по гладкому камню. Опираясь на копье, Такар поднялся во весь рост. Его фигура, облаченная в грубо выделанные шкуры, расшитые жилами и оберегами из медвежьих клыков, казалась неуместным, диким наростом на теле этого стерильного мира. Он был высок, широк в плечах. Его смуглая, обветренная кожа была покрыта шрамами и сажей. Спутанные черные волосы падали на плечи, а в темных, глубоко посаженных глазах плескался первобытный ужас, смешанный с отчаянной решимостью.